истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Кейсы». Алексей Венедиктов у микрофона, ведущая Наталья Ивановна Басовская тоже здесь. Здравствуйте, Наталья Ивановна. И мы будем говорить в течение двух вечеров, имея в виду эту неделю, эту субботу и следующую, о Бенджамине Франклине, лицо американской национальности, я бы сказал так.
И революции.
И революции.
И рождающейся нации.
И рождающейся нации. Поэтому, естественно, что мы разыгрываем книгу «Сокровища нации. Запретная история Америки. Издательство «Вечи». Книга Роберта Иронимуса. Сумасшедшая абсолютно книга. Чудовищная, с моей точки зрения. Это типа ихнего Фоменко, как я понимаю, который доказывает чуть ли, что они все были членами ордена Розенкрейцеров, одновременно иракезами. Ну, в общем, такая забавная книга, но тяжелая. Ответ, если вы хотите получить у меня 8 экземпляров этой книги «Сокровища нации. Запретная история Америки», издательство «Вечи», 8-й год. Я предложил бы вам дополнить одну известную цитату Бенджамина Франклина, или которая ему приписывается, но она известна именно как его мысль. Он говорил так: «Неизбежны только смерть и...» Вот что еще неизбежно с точки зрения Франклина, кроме смерти? Итак, если вы знаете и хотите выиграть эту чудовищную книгу, которую я вам не рекомендую...
Это лучшая реклама, Алексей Алексеевич.
Ну, я не рекомендую. Вот, и поэтому я предлагаю вам ответить на вопрос на наш СМС +7 985 970 45 45. Итак, что неизбежно, по мнению нашего героя Бенджамина Франклина, неизбежно только смерть и что-то еще? Не забывайте подписываться. +7 985 970 45 45.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Бенджамин Франклин, наш герой сегодня и в течение двух недель. Наталья Ивановна Басовская, это ее герой, видимо, тоже. Наталья Ивановна.
Да, я симпатизирую подобным людям, прекрасно сознавая, что наряду с достоинствами, и у него были недостатки, и часто его достоинства перетекали в его недостатки.
Вот, основное его достоинство – это изображение на 100-долларовой купюре.
Например, Марк Твен его не любил.
Да.
Марк Твен, сатирик, острослов, за морализаторство. Но в этом морализаторстве было что-то. Да, лицо его смотрит буквально на весь мир со 100-долларовой купюры. В середине 18 века этот человек стал крупным ученым, абсолютный современник Ломоносова. Например, только Ломоносов раньше умер, их очень мало разделяло в рождении время. 6-11. Франклин родился в 1706, Ломоносов в 1711. Итак, этот человек стал крупным ученым в области исследования электричества прежде всего, имея два класса школы образования. Это все его образование.
Я бы сказал, двух разных школ, да.
Двух, да.
Вот в общем-то, да.
И потом самообразование через всю жизнь. Вот уж супер селф-мейд. Первый американец в Западной Европе, представлявший нацию в процессе ее рождения. Еще только приходило осознание, что есть, что будет такая нация, и этот человек ее представлял. Лицо американской нации, рождающейся, и американской революции. Ибо первая американская революция – это война за независимость Соединенных Штатов, война английских, британских колоний в 1775-1783 годах. И лицо привлекательное. Гуманист, поэт, враг рабства, расположивший к себе интеллектуалов в Англии, враждебной Англии,
да,
и во Франции. В России многие очень одобрительно относились к Франклину, и даже со временем, с годами, он стал членом Российской академии наук, например.
Кстати, про Англию вы сказали. Вот, все-таки он враг Англии, один из тех, кто отколол от Великобритании крупнейшие 13 колоний, один из лидеров англофобского, я бы сказал, движения, и при этом два года тому назад, в честь его 300-летия, в Лондоне был создан его музей. Музей разместился в единственном уцелевшем доме, когда-то принадлежащем Франклину. И английское правительство потратило несколько миллионов фунтов стерлингов на создание музея человека, который был ее врагом, который оторвал от нее территории, и в этот музей можно ходить, экспозиция открыта.
Англичане не сразу, и не скоро, да, и не вдруг поняли, что распад Британской империи пошел со временем Англии на пользу. Но интеллектуалы, а он оказался в обществе высших интеллектуалов английского общества тогдашнего. Они оценили его даже в период этой враждебности. То, что он для них был не просто вот революционер, не Робеспьер, нет, мыслитель, поклонник Локка, например. Это английский рационализм этой эпохи, и Локк – это английское мировидение, очень близкое к естественным наукам и так далее. То есть он не воспринимался однозначно, хотя находились и люди, которые называли его «этот ужасный американец», «отвратительный», были. Но интеллектуальное сообщество англичан даже тогда оценило его, а тем более со временем. Итак, откуда же взялся такой человек? Годы его жизни. 1706-1790. 84 года жизни, из них 77 абсолютно активный. Только в 77 лет он оставил политическое и интеллектуальное поприще и пожил 7 лет своей жизни в кругу семьи, но писал. Писал и мыслил по-прежнему. Родился 17 января 1706 года в городе Бостоне. Сейчас это звучит, родился в Бостоне. Это был маленький, захолустный городок.
Городишко
с населением примерно 5000 человек.
5000 человек.
Безумно грязный. Займет потом со временем, когда станет взрослым, Франклин очисткой городов. Вот он Филадельфию будет очищать. Ну и Бостон был такой же.
Но он вспомнит свое детство.
Грязные, конечно, городки. Его отец, Джозайя Франклин, ремесленник. У него была мастерская по изготовлению мыла и сальных свечей.
Ну, вспомним, что он эмигрировал из Англии. Отец, я имею в виду.
Да, они выходцы из Северной Англии, бежали от религиозных преследований их предки. В этой семье самым удивительным образом была очень нестандартная позиция в отношении религии. Со временем Франклин твердо стал на позиции деизма. Было такое течение, не присоединившееся ни к одной официальной конфессии. Это очень своеобразная философская вера в Бога. Да, Бог сотворил мир, но после этого, в дела этого мира, он не вмешивается, и не втягивайте его, пожалуйста. Мысли грешные, и многие считали современники Франклина безбожником. Итак, маловарня. Непривлекательное занятие.
Ну да, мыло, свечи, свечи, мыло.
Запахи.
Да.
Неаппетитно, не очень почетно, хотя относительно доходно. А доходы нужны, потому что семья безумно многодетная. Мать Франклина, Абиа Фолгер, это вторая жена его отца Джозайи. Выезжал он из Англии с первой женой и тремя детьми. И от первого брака у него было 7 детей. А от второго еще 10.
Всего 17.
Итого 17. Бенджамин, вообще-то по-настоящему Вениамин, от латинского «веня», «милость», «благодеяние», такое трогательное, умилительное имя. Бенджамин был 15-м.
Почти младше.
15-м и последним сыном. После него родились 2 его сестры.
Я хочу сказать, что именно поэтому он однажды сказал... Видимо, когда он рос в такой семье, он сказал: «Учи своих детей молчать. Говорить они научатся сами».
Он был мастер афоризма и мастер нравоучений, за что не нравился Марк Твену, как я уже говорила. Но в его нравоучениях что-то есть. Итак, их предки из Нортгемптона в Англии длительно далеко уходили корнями. Он очень интересовался потом своей родословной, побывал в этих местах, расспрашивал людей о своих предках. Это такое чисто английское, очень позитивное свойство. А в 1683 году отец, еще в 17 веке, с первой женой и тремя детьми отправился в Америку. Бегство от религиозных преследований, спасение, потому что их жизнь, в общем, могла быть в опасности. Не столько ради заработка, сколько ради духовной свободы. То есть он родился в семье и вырос потом в семье, где идея духовной свободы была чрезвычайно важной. Будучи маловаром, отец не сводился к этому мылу и сальным свечам. Его брат, например, один из дядюшек Франклина, был красильщиком шерсти, но при этом писал стихи. То есть они были какие-то незаурядные люди. У родителей были идеи, религиозная терпимость, обстановка в семье. толпа за столом. Франклин припоминал в своих мемуарах, которые я почитала с удовольствием, что он помнит эту большую толпу, минимум 13 человек за столом, и разговоры. Очень важным был разговор, как правило, на какую-нибудь тему морали, нравственности. При этом совершенно не обращали внимания на скудную еду. Потом было отмечено, что у него осталась на всю жизнь эта привычка совершенно не замечать, что он ест. Для него не имело это значения. Хотя с годами, со своей головокружительной карьерой, он обедал и с маркизами,
и с королями.
Да. Но никогда уже не появилось у него интереса к тому, что он ест.
Вот здесь важно слово «интереса». Да? Он мог есть все, что угодно.
Абсолютно. Важен был застольный разговор, общение. Разговор всегда серьезный. И чтение. Франклин написал в своих мемуарах, что он не помнит себя не умеющим читать.
Но мы-то его помним, не умеющим читать.
Ну, я не очень точно.
Ну, как? Мы сейчас будем говорить, как он учился.
Да, но он умел читать, когда пришел в школу. У него какое-то к чтению было совершенно феноменальное природное тяготение. Дело в том, что в школу он пришел 8 лет. А до этого он уже читал. В школе его определил, отец хотел, чтобы он получил образование. Не очень стремился к тому, чтобы он наследовал его вот это маловаренное ремесло. И была мечта у
отца. Было кому наследовать.
Да, их было сколько угодно. Но он видел способности мальчика, его тяготение к интеллектуальным занятиям, к чтению. И он размечтался, отец, все-таки дать ему какое-нибудь образование, чтобы он стал священником. Самое реальное поприще для небогатых людей выйти в интеллектуалы.
Мы напомним только, что это колонии Великобритании, это территория.
Это Пенсильвания.
Вот, да, это колонии, они принадлежат Великобритании, это не отдельное государство.
Нет такого государства, как Соединенные Штаты Америки. Но, в общем-то, первоначальную идею их единства, которое выльется потом в образование государства и формирование нации, подаст он спустя много лет. Итак, это была школа, которая была достаточно престижна для этой захудалой колонии Пенсильвания. Она называлась «Грамматическая школа». Год проучился там мальчик, делая большие успехи в каллиграфии, чтении и так далее, и никаких успехов в математике, ни малейших. Математику он освоил потом совершенно самостоятельно.
Запомним это.
Вот это ранняя школьная математика, которую часто терзают гуманитарно формирующихся детей, она вообще довольно бессмысленна. На его примере это видно. Но он в арифметике слабым так и остался, а через год отец понял, что не может более платить за эту грамматическую школу. И перевел его в следующем году в более дешевую. Она называлась «Школа письма и арифметики». Совсем наивно, совсем просто. Там он немножко усовершенствовался в письме. По-прежнему
не усовершенствовался в арифметике.
По-прежнему был слаб в арифметике. И таким вышел со своим законченным официальным образованием.
9 лет ему.
Более никакого образования у него нет. 10. Потому что 2 лет в школе 2 года.
Третьеклассником был.
И никакого более образования нет. И вот с этих своих 10 лет он начинает работать в мастерской отца. В этой самой маловаренно-свечной мастерской. Что он делает? Да все. Вот типичный такой ученик ремесленника, который может и подтащить что-то, что скажут, и отнести заказы клиентам.
И высшее это отлить свечу. Вот высшее, то, что доверяется этому 10-летнему мальчику, это вот сделать свечу.
Да, чтобы ему не нравится.
Ему не нравится.
Он не впал в увлечение этим делом, но выполнял любые поручения с удивительной добросовестностью, которая отличала его в течение всей его жизни. Все, за что он брался, если он вынужден был взяться или захотел взяться, он до конца добросовестно выполнял, нравится ему это или нет. А страстью, духовной страстью в детстве, была страсть к морю. Бостон на побережье, и мальчик просто наслаждался и получал вот это эстетическое удовольствие, любуясь морем. Начал читать все больше и больше. Но книг было мало в это время в Америке. Он создаст первую публичную библиотеку. Он поймет, как нужны книги, которые можно взять, почитать, вернуть. А пока он просто натыкается на людей, на одного купца наткнулся, у которого есть книги. И по договоренности, под клятву, что книга не будет ни помята, ни попорчена. Иногда на ночь получает книгу и за ночь ее глотает. Он начинает себя формировать, совершенно не понимая этого. С 12 лет его отдали в другую работу. В 12-15 он уже вовсю имеет договор. Его отдали в обучение к старшему брату, сводному брату Джемсу, у которого была своя типография.
Вот это переломный момент.
И тут он почувствовал себя лучше.
Вот Бенджамин Франклин, тот, которого мы знаем, практически начинается с этого времени.
Конечно. Он обретает то поприще, на котором он будет счастлив, на котором у него будут успехи, и где он чувствует себя естественно. Но впереди долгий путь. Пока он никто, подмастерье. Договор со сводным братом. Кабальный договор. 8 лет работы в этой типографии без жалования. Только в последний год появляется какое-то вознаграждение. Но все копейки, какие у него есть, а это мизерные копейки, на книги. В 12 лет уже прочел Локка, к которому будет возвращаться не раз.
Вот кто из вас
опыт
12 лет прочел
разуме.
Локка?
Вот все-таки вот. Выдающийся пример. Затем увлекся Плутархом, Даниэлем Дефо и изучает самостоятельные языки. В итоге освоил, и это сыграет огромную роль в его жизни, совершенно свободно французский, итальянский, испанский и латынь. Да, это выдающиеся способности, но без выдающегося усердия они автоматически никаких результатов бы не принесли. Увлекшись античной литературой, античной историографией, он начинает целенаправленно, сам об этом пишет в мемуарах, усваивать манеру сократического разговора. Беседа о возвышенном, о сложных философских вещах и попытка найти какой-то ответ путем задавания умных, точных вопросов и поиска ответа на них. Брат начал издавать журнал с 1721 года.
Мальчику 15 нашему.
Да. И мальчик начинает тайком писать туда статьи.
Тайком от брата.
Меняя почерк. Тайком от брата и подбрасывая в редакцию журнала. И когда эти подброшенные статьи находят под неизвестно какого автора, вдруг выясняется, что эта статья приносит успех журналу, что она интересна, что люди хотят это читать. Тайна раскрывается, как все такие небольшие тайны, обязательно. И брат, вместо того, чтобы выразить ему какую-нибудь благодарность, видимо, из черной зависти и ревности, устраивает ему неприличные грубые сцены, а у Франклина есть чувство собственного достоинства, и Бенджамин, этот Вениамин, как его называют в русской дореволюционной литературе, уходит гордо, разорвав этот договор, выйдя из кабалы ни с чем, ни с чем. Совершенно нищий, несколько копеечек, образно говоря, в кармане, плохо одетый, он перебирается на каком-то суденышке в Нью-Йорк, там ничего не находит, ни работы, ничего, и оттуда в Филадельфию. Это будет его город. Филадельфия будет городом его жизни.
Отец не помогает, кстати, в споре братьев. Отец принял сторону старшего вот этого брата. Считает, что младший нарушил какие-то семейные правила уважения к старшим. И он один. Он один.
Это идеи патриархальной семьи. Да. Конечно, они здесь возобладали. Но брат потом будет извиняться перед ним. Будет момент и снова будет ему хамить. То есть это непростая семейная история. Да. Тут идиллия не получилась. Хотя отец с детства хотел всем им привить атмосферу идиллии, она не вполне сложилась как всяческая идиллия. И так он бежит в Филадельфию. Он описывает, как он появился в Филадельфии. Фактически нищий, с несколькими этими грошами. Не зная, сколько стоит в Филадельфии хлеб, он пошел купить какую-нибудь булку, качаясь от голода. Выяснил, что в Филадельфии хлеб дешевле, чем в Бостоне. Ему дали целых 4 булки, что было большим счастьем. Он идет на ходу, ест эту булку, и в эту минуту его увидела его будущая жена с балкона или с крыльца дома.
Он какой-то мастер Маргарита с желтыми цветами.
Да, он с булкой.
Она с желтыми цветами, а он с булкой.
Она улыбнулась тому, как он занятно выглядит. Ему 17 лет. Никто не подозревает, что это будущее очень надежная и прочная семья. Дебора улыбнулась, он прошел мимо. У него остался кусок этого хлеба, один из хлебов остался, и он отдал его женщине с ребенком, которая приплыла на том же суденышке и была в такой же крайности, как он. Вот такова заря, начало жизни человека, не предвещающая еще совершенно, что это будет великая карьера, великая слава. Она начинается здесь, в Филадельфии, куда он пришел в 17 лет. Очень быстро. Он устроился таки в типографию. Опять рабочий. Рабочий, наборщик.
Подметает.
Все, он делает, убирает.
С этого начинал.
Но вокруг него начинает складываться молва, что в Филадельфии появился некий 17-летний юный мудрец. Потому что он к 17 годам уже так начитан, что людям интересно с ним разговаривать. Он несет им какое-то слово просвещения, просветитель. Вокруг него складывается такая молва. Настолько она звучит, что им заинтересовался губернатор Пенсильвании, личность достаточно отталкивающая, Вильям Кейт, хитрый, авантюрный человек. Он решил использовать...
Напомним, английский чиновник, напомню.
Английский, да. Это представитель метрополии. И решил воспользоваться талантами этого юноши, предложил ему отправиться в Англию, чтобы там усовершенствоваться в деле типографского мастерства. «Я тебе дам рекомендации, я тебе дам деньги». Все это оказалось авантюрой. Но Бенджамин не пропал и в Лондоне.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Бенджамине Франклине, который отправляется из колонии в метрополию на поиск счастья и чинов. Продолжим после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мы сегодня говорим о Бенджамине Франклине. Это первая передача из двух, которая выйдет. И мы почти добрались до первой четверти его жизни. Но я разыгрывал книгу Роберта Иеронимуса «Сокровища нации. Запретная история Америки. Издательство «Вечи», 2008 год». И просил вас продолжить фразу изречения, приписанное Франклину. А он говорил, что неизбежна только смерть и налоги. Вот такой был взгляд у него. Неизбежны только смерть и налоги. И правильно ответили Наталья, чей телефон начинается на 155, Дмитрий 152, Андрей 714, Юрий 216, Александр 008, Соня 722, Юля 527 и Георгий 728.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Бенджамин Франклин, Наталья Ивановна Басовская, приезжает в Лондон, ожидая поддержки английского губернатора Пенсильвании.
Который его гнусно обманул. У английского губернатора Кейта в Лондоне, оказывается, была очень плохая репутация. Наверное, он считал, что Франклин что-то преодолеет. Но, короче говоря, куда он ни обратился от имени этого Кейта, везде был полный отказ, и юноша опять должен был, он же все еще юноша, растеряться, погибнуть. Он не растерялся. Он провел в Лондоне 2 года, с 1724 по 1726. Устроился в типографию, потом в другую. Типографское дело в метрополии, в Англии, было поставлено гораздо лучше, чем в колониях, естественно. Он обрел высочайшую квалификацию с его родением, умом, талантами, начитанностью, которая потом сыграет огромную роль в том, как он собственное дело организует в Америке. написал первую книжку с очень наивным в духе XVIII века названием «Рассуждение о свободе и необходимости удовольствий и страданий». Угу. Она даже не имела тиража, на обложке не был указан автор. Он сам разнес ее своим друзьям, какому-то кругу знакомцев, которых приобрел. Но она произвела впечатление, потому что этот народный мудрец, можно сказать, типографский рабочий, который рассуждает на уровне французского просвещения, их заинтересовал.
А ему меньше 20.
Ему, да, около 20. Он родился в 6-м, а это, допустим, 24-й год. Это юноша, мальчишка. Но он обрел благодаря этому наивному произведению некий круг людей, которые его запомнили, и это им еще много-много пригодится, ибо в Англии он не в последний раз. Он возвращается, устраивается опять типографским рабочим и работает с 1727 по 1728 в типографии некоего Краймера. Здесь 22-летний юноша составляет для себя план морального совершенства своей натуры. Усовершенствования. Самого себя. Усовершенствования себя. Он выбрал 13 добродетелей, расставил их по номерам, я просто для примера приведу несколько, и раскрыл, как он их понимает, и дал себе клятву придерживаться, график даже такой вычертил, каждый день отмечать, соблюдал ли он сегодня вот эти добродетели. Например, справедливость, номер 8, добродетель номер 8. Никогда не обижай людей, причиняя им зло или не делая добра, как велит долг. Бережливость. Добродетель номер 5. Позволяй себе только те расходы, что принесут пользу другим или тебе самому. Заметим, что других он ставит на первое место. Ничего не растрачивай попусту. Ну и особенно на меня произвело впечатление кротость. Да. Коротко-коротко. Добродетель номер 13. Почему-то она в конце, но как она звучит лапидарно и эффектно. Следуй примеру Иисуса и Сократа. И вот опять видно, что в вопросах религии, да, в вопросах конфессии он позволяет себе большие вольности. Он ставит Иисуса и Сократа рядом. Но есть совсем забавные, например, чистоплотность. Добродетель номер 10. Не допускай ни малейшей грязи ни на себе, ни в одежде, ни в доме. Все это наивно, вроде бы простенько, но люди тянутся к нему опять. И он создает здесь, работая в этой типографии Краймера, то, что он назвал хунта. Хунта, а в общем кружок. Кружок. Или юнта называли до революции. Кружок. Философский, просветительский, который по пятницам собирается с согласия хозяина в типографии. Хозяин не возражает. Это человек, сначала 12 человек. Ибо они не пьют никакого алкоголя. Франклин просто презирает всякий алкоголь и говорит, что те его коллеги рабочие, которые тратят время и здоровье на пиво, глубоко заблуждаются в жизни. Но он с ними не борется напрямую, но личный пример его действий. Вот они потянулись к нему, и раз в неделю по пятницам они собираются для нравственного совершенствования.
Вы себе это представляете?
С трудом.
Конец 20-х годов 18 века.
Да, с трудом.
Колония какая-то, дыра какая-то, где-то там за морем.
Начитался французских просветителей, английских рационалистов, античных авторов.
Я говорю, книги вред.
Незаурядный человек совершенно. И вот к нему потянулись эти рабочие. В своем общении внутри этой хунты они исключили такие слова, как «конечно», «несомненно». Они заменили их такими словами: «я полагаю». Или «мне так кажется в данный момент». И вот Франклин, очень мудро в конце жизни работая над своими мемуарами, дал оценку тому, что этот навык сыграл в его будущей дипломатической жизни колоссальную роль. Он пишет: «Думаю, что этой своей привычке вот так изъясняться, после моего качества честности, заметим, не пустая реплика, я больше всего обязан тем, что мои соотечественники столь рано стали считаться с моим мнением, а также своим большим влиянием в общественных советах, куда меня избирали, ибо я был плохим, некрасноречивым оратором, затруднялся в выборе слов, говорил не очень правильно, и, несмотря на это, обычно проводил свою точку зрения. Еще такой интересный и очень трезвый самоанализ. Вот он говорит, что он не очень яркий оратор. А ведь это время ораторов.
Да.
Это время собирающихся туч облаков революции. Но прежде чем сказать об этих облаках, потому что все оставшееся сегодня время будет посвящено предреволюционной ситуации, о его личной семейной жизни. Это роман. Ведь он такой неромантический человек. Вот этот морализатор наивный. Да,
морализатор, педантичный, да, скрупулезный,
да,
добродетельный.
Да. А жизнь, история его женитьбы окрашена очень романтически. 1 сентября 1730 года он женился на той самой Деборе Рид, которая с улыбкой видела его 17-летним нищим. Дело в том, что они познакомились, они очень понравились друг другу, склонность была взаимной, и перед отъездом в Лондон обручились, дав друг другу слово, что они поженятся. Однако больше полутора лет в Лондоне Франклин ни разу не дал ей о себе знать. Он корил себя за это всю жизнь. И он увлекся, он отвлекся.
Не на девушек, не на женщин,
не на вихрь светской жизни, на интеллектуальную жизнь Лондона, на совершенствование своего мастерства. Да мало ли что еще, в душу-то к нему до конца не залезешь. И так он ни разу ей не написал. Она сочла себя забытой, оставленной.
Да.
И родственники, родители уговорили ее выйти замуж. Она вышла замуж за некоего Роджерса, который оказался ужасным мерзавцем. Легкомысленным человеком. Промотал все деньги,
да?
Залез в долги,
да,
и бежал от долгов и неприятностей куда? На Антильские острова.
Уехал зарабатывать на будущее семейное.
Спрятался он там. Ведь это же было место каторги и ссылки.
Да, абсолютно.
Антильские острова. И там сгинул. Вскоре умер. Мы не знаем, я не знаю деталей того, как он умер. Франклин сейчас же возобновил, Бенджамин сейчас же возобновил свое предложение к ней. Оно было принято, они поженились. И всю жизнь он благодарил Бога за то, что его жена Дебора Рид, и за то корил себя, что он позволил вот такому извиву в ее жизни случиться, и что он абсолютный виновник этого. Итак, вот в этой дома идиллической обстановки, на работе, как мы скажем сейчас, у него все неплохо. С 1729 года он начинает издавать свою газету, у него появляется своя типография, он нашел человека, некого Мередита, который вложил свой капитал,
да,
возвращенный потом Франклином, потому что Франклин умел организовать и работать, он богател, он крепил свою репутацию.
Ну и надо помнить, что богатство ему и жена принесла, все-таки это была зажиточная
некая
семья,
да,
не мыловарня, что
некая
называется.
Некая приданная, да.
Да.
Но он очень много зарабатывать начал,
да,
в собственной этой типографии.
И я хочу напомнить, что он получил подряд на опечатание банковских билетов в штате
Нью-Джерси. Бумажных денег,
да,
о которых написал целый трактат, высоко оцененный затем Карлом Марксом.
Вот я думаю, что он не зря на 100-долларовой купюре. Остальные еще к этому имели меньшее отношение, а он еще и создавал это все.
Да, он совершенно, да, занят был вот этим денежным делом.
Да.
Кружки хунты пошли по Америке, по другим колониям тоже. Из этих кружков хунт выросла идея создания публичных библиотек по идее Франклина. Он широко замечен, он становится общественным человеком. В 1736-м избран секретарем законодательного собрания Пенсильвании. В 1737-м назначен почмейстером Филадельфии. Это очень большая
должность.
Дело в том, что почта в те времена, в особенности в ситуации наличия заморских колоний, колонии за океаном, от работы почты зависела система управления, система контроля, разведка, наконец. То есть почта была каким-то важнейшим нервом, связующим колонии и метрополию. И вот этой должностью он очень дорожил. И когда у него случились в жизни потом эпизод неприятный, его отстранили от этой должности на время,
да-да,
это было большое страдание. Итак, почмейстер Филадельфии, а затем он будет заместителем главного почмейстера объединенных союзных колоний,
да,
когда они заключат союз. Избран в ассамблею своей провинции Пенсильвания. Между прочим, вот до сегодняшнего дня я бывала в Пенсильвании и жила и работала там. Это один из самых традиционно консервативных штатов в Америке. Консервативных вот в поведенческом смысле, строгости соблюдения каких-то, ну, например, запретов продавать алкоголь несовершеннолетним, поведение в общественных местах. Вот какая-то печать и традиция такой строгого поведения, восходящая еще к временам Франклина. Она жива там по сей день. В 1742-44 по его идее создан Пенсильванский университет. А он к этому времени обретает славу ученого при двухклассном образовании. Он увлекся опытами с электричеством. Он и забыл.
Это было модно, скажем.
Это было очень принято и в Европе, и всюду. Но он достиг большого успеха. Он изобрел громотвод. Он ввел некие усовершенствования в системе электрического освещения. Становится все более и более известным человеком. И вот он предлагает создать Пенсильванский университет. Учредить философское общество и учредил. Университет открыт в 1749 году. Ему предложили возглавить университет, но Франклин отказался. Он все-таки помнил про свое двухклассное образование. Ну, чуть забегая вперед, сильно забегая вперед, только упомяну, что в 23 года он сочинил собственную эпитафию для своей будущей могилы, где называет себя наборщиком, типографщиком.
Да, типограф.
Типограф Франклин.
Вот, кстати, я не нашел фотографии с его могильного камня, с его надгробия. Я все-таки нашел в одном из блогов, человек, который посещал, видимо, его могилу, что там написано только Бенджамин и Дебора Франклин и годы жизни, и все. То есть это такая... Осталась литературой, хотя он это делал серьезно. Я хотел бы обратить внимание, поскольку мы очень быстро проходим по его науке, что Королевское общество в 1954 году присуждает ему медаль Каплея. Это одна из высших наград, и он ее принимает. Но самое главное для тех, кто знает, что такое батарейка, вот плюс-минус, негатив-позитив, это Франклин.
Это
обозначение Франклина.
Его открытие, его предложение. Как
его предложение,
его рационализация.
Его рационализация, да, совершенно
он
верно.
Он все-таки в науке оставался прикладным таким ученым, прикладным специалистом, который больше всего стремился практически применить то, что он изучает. Я надеюсь, у нас просто, я знаю, еще будет время.
Но в Англии, когда он оказался в 51 году, он именно там придумал вот эти самые бифокальные очки, что важно нам всем очкарикам, когда в одних и тех же стеклах, да, есть смотреть вдали, читать книгу. Да. Много читал. Вот эти бифокальные очки — это его изобретение.
У него много вот таких связанных с повседневностью.
Именно.
Вот. Он никогда не был белоручкой, мысленно
типа
не было.
Ньютона.
На его руках, да, с гонором. Никакого гонора. На его руках не было мысленных этих белых перчаток,
да,
что это низменно.
Да.
Например, проблемой очистки города, совершенствования дорог, он занимался увлеченно, понимая, что это достойно.
Он начинает расти внутри администрации, колониальной администрации. Английская администрация, вот вы сказали про
почмейстера. И он не враг этой администрации.
Он не враг, нет.
Длительное время еще Франклин будет считать, что можно мирно договориться с митрополией, с английской короной, с английским королем, но это был Георг III, с которым договориться было невозможно.
Даже его придворным.
Это никому было невозможно. Тупейшая политика, которую проводил этот английский король Георг III. А Франклин надеялся, и в своем следующем визите в Англию и долгом пребывании там, он будет стараться дипломатическим путем добиться, чтобы мирно противоречия разрешить, чтобы Англия пошла на то, чтобы дать колониям больше автономию и не грабить эти американские колонии своими беспощадными налогами, так, как они делали. Никакого впечатления эти его мирные предложения и усилия не производят на тупое в это время правительство, ибо состоялась отставка мудрого викского правителя Пита-старшего в 1762 году, а место у власти заняли бездарные ставленники короля Георга III. И они не понимают, что приближается великое начало распада Британской империи. Британская империя, мировая империя, начнет распадаться именно с восстания в колониях. И Франклин пишет в это время, пытаясь мирно решить вопросы.
И, кстати, был обвинен своими будущими коллегами, что он агент английской короны.
Да, что он слишком долго за миролюбие выступал. Он пишет, восстания нет. И он не хотел крови, не хотел, ведь в революциях весь ужас, есть ужас. Восстания нет, но его создадут. Вот он понимал, этот человек 18 века, что тупая упертость правительства, неспособность принять новую ситуацию, перестроить ряды, изменить свою политику, в сущности, если бы они пошли на существенное, радикальное облегчение таможенных...
И налоговых.
Да, таможенных налоговых. Пошлин той второй неизбежности, о которой вы правильно рассказали нашим радиослушателям, если бы они в это время вступили в продуктивные переговоры на эту тему, многое было бы иначе. Ну, не скажу, что не образовались бы Соединенные Штаты. Вероятно, все равно бы образовались. Но не сразу, не так, и, может быть, меньше крови.
И вот такой лояльный колонист, авторитет Бенджамин Франклин, ученый. Да?
Моральный авторитет, ученый
авторитет. Он начинает
авторитет.
Сдвигаться в сторону, ну, а что делать?
Тупость английского правления двигает его в сторону революции. Он же говорит, восстания нет, но его создадут.
Но он пишет, большая империя, как и большой пирог, начинает крошиться с краев.
Он угадал, что это начало распада Британской империи. Пишет талантливые памфлеты в пользу американских колоний. Он живет в Англии долго, с 1757 по 1762 год. У него есть время, он врос в структуру метрополии. И вот вся интеллектуальная Англия читает эти талантливые памфлеты, направленные против тупой политики метрополии в отношении колоний. Еще не случилось бостонское чаепитие, так называемое, когда в Бостоне, именно в родном городе, где родился Франклин, произойдет событие, ну, считающееся знаком начала Первой американской революции, когда в борьбе вот с этим грабежом посредством пошлин на колониальные товары, партию чая бостонцы, переодевшись индейцами, сделав вид, что это налет индейцев, они вовсю случались тогда, такие налеты, выбросили этот колониальный товар в море. Ах, какая заварка была у берегов Бостона. Они просто продемонстрировали, что они... началась кампания в колониях американских по неупотреблению чая, который они вообще-то очень любили. Из патриотизма не употреблять чай. Да, из него начинают делать революционера, хотя он совсем к этому не стремился. Памфлеты, которые читает вся интеллектуальная Англия, показывают, что он выработал у себя литературный стиль, которым, конечно, в юности неоткуда было взяться. Он писал опять в своих мемуарах, что я работал над стилем, я подражал хорошим литературным произведениям, я старался писать так, чтобы людям было понятно, чтобы они чувствовали вместе со мной, сочувствовали. И все еще, несмотря на эти памфлеты, он не призывает к войне. Он не призывает крови. Да, его будут этим попрекать. Но это его достоинство, что он до последнего надеялся порешить это дело миром. Хотя надо сказать, что сам того не ведая, в 1754 году, кстати, он уже не юноша. Это уже ученый с мировым именем, о чем подробнее расскажем в следующий раз. Ему 48 лет. В 1754 году По инициативе митрополии Англии был созван конгресс некий, совещание в Олбани. Именно он предложил там создать союз колоний. Пока еще не Соединенные Штаты, союз колоний. В общем-то, идея подана Франклином. Тем не менее, он все еще не революционер. Он станет сторонником революции. Он не будет принимать прямого участия в военных действиях. Он будет давать деньги, свои собственные деньги,
на революцию. Ну, напомним, что в 1776 году, когда Декларация о независимости будет написана и подписана, ему 70 лет. Не мальчик-чай. Казалось бы, активная политическая жизнь закончилась.
А у него только разгар ее. В 70 лет, в 1776 году, он участвует в составлении и подписании Декларации независимости. Вместе с отцами-основателями, другими отцами-основателями, например, Томасом Джефферсоном Соединенных Штатов. Он настаивает категорически. 70 лет, но никто не замечает. Он такой энергичный, он такой решительный. Он настаивает, чтобы все участники этого конгресса подписали, проголосовали за эту декларацию.
Мы не можем пропустить одной истории, его личной, потому что революция, а это революция, война за независимость, это всегда трагедия. Значит, у него был сын Уильям, первый сын, он родился, когда еще не были они женаты.
Незаконно рожденный
сын Уильям. Я просто хочу сказать, что семья была очень благополучная. И вот этот сын Уильям, когда Бенджамин Франклин возвращается из Великобритании в 1976 году принимать участие вот, в написании декларации. Вот Уильям является губернатором Нью-Джерси. Уже 13 лет, 63 по 76
против декларации.
Он противник декларации.
Была большая трагедия для Бенджамина Франклина, что его сын, его любимый сын, которому был непросто, потому что формально он бастард, незаконно рожденный, и которого Франклин...
единственный сын.
Да, да. Которого Франклин всячески продвигал в жизни. Губернатор вышел не просто так, случайно. Да. Разошелся с ним идейно. Но ведь, в общем, это гражданская война. И любая гражданская война проходит зачастую через семью, разделяя отцов, матерей, детей, жен.
Мама умерла в 1974 году.
Дебора умерла. Очень тосковала от большой длительной разлуки, когда Бенджамин опять надолго в Англии. Не дождалась, так сказать, его, и он тоже очень горевал и переживал это тяжело. Но расхождение с сыном – это был удар. Но идеология... Идея, в которую он уверовал, что нет уже другого способа, кроме как взяться за оружие, взяла верх.
В общем, проблема Тараса Бульбы, она по-прежнему была даже в американской революции.
В юбилейную эпоху нашу нынешнюю, невольно или вольно приходит это в голову. Но в отличие от Тараса Бульбы, наш моралист в сына никогда бы не выстрелил.
Бенджамин Франклин, и мы прощаемся с ним на неделю, ровно в тот момент, когда он подписывает Декларацию независимости, один из авторов Декларации, безусловно, вносящий поправки, да. Сохранились экземпляры, и через неделю с Натальей Ивановной мы увидимся здесь и продолжим как раз говорить о его карьере, которая до сегодняшнего дня была достаточно банальной. До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.